Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». У поэта Алексея Николаевича Плещеева есть стихотворение «Зимний вечер». По виду оно детское, очень простое и легкое, но на самом деле оно обращено ко всем нам. «Хорошо вам, детки, зимним вечерком, в комнатке уютной, сели вы рядком, пламя от камина освещает вас, слушайте жадно, мамы, вы рассказ. Радость, любопытство на лице у всех часто прерывает маму звонкий смех. Вот рассказ закончен, все пустились в зал. Поиграй нам, мама, кто-то пропищал. Хоть уж 9 било, отказать вам жаль». И послушно села мама за рояль. Пусть гудит сердито вьюга под окном. Хорошо вам, детки, в гнездышке своем. Но не всем такое счастье Бог дает. Есть на свете много бедных и сирот. Если приведется встретить вам таких, вы как братьев, детки, приголубьте их. Наверное, отличительная черта русского характера – милосердие и сострадание. Философ Василий Розанов говорил: «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь». Русские люди хорошо знали эту истину, и поэтому порой всю свою жизнь отдавали на дела милосердия. Сегодня в нашей программе мы продолжаем говорить о людях, чьи сердца собирали себе сокровища не на земле, а на небе.
Если продолжать разговор вот о делах милосердия, то, безусловно, одним из важнейших является забота о голодных. Голод – страшнейшее испытание, и, к сожалению, ни один период в истории не застрахован от того, чтобы не наступили голодные времена. И голод может грозить даже тогда, когда вроде бы все благополучно в стране. Все равно могут найтись те, у кого нет куска хлеба и кто в этом нуждается. И вот еще одна страница в истории русской благотворительности – это бесплатные или дешевые столовые, потому что существовали и такие, и такие. В Петербурге в 1902 году работали 393 бесплатные и дешевые столовые. Эти столовые открывались частными благотворителями или частными благотворительными обществами. То есть, опять-таки, находились люди, которые, побуждаемые своей душой, вот, стремились сделать добро. И интересен еще тот факт, что мы практически не знаем их имен. Мы просто знаем, что были благотворители, частные благотворители, которые создавали бесплатные или дешевые столовые. Однако, как минимум об одном человеке нам известно. Это Мария Клавдиевна Тенишева, княгиня, очень яркая личность для своей эпохи, очень интересная женщина, почитательница искусств, блестяще образованная. И вот она была одной из тех, кто занимался организацией бесплатных обедов для нуждающихся. И нельзя сказать, что она вот рассказывает об этом, да, как о факте, что вот она организовывала именно столовую и делала доброе дело. Она ни в коем случае не хвалится этим. Просто она спустя какое-то время стала автором книги «Впечатления моей жизни», в которой рассказывает о том, как она организовывала одну из таких столовых и с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Вот как она об этом пишет. Кроме семейных рабочих, на заводе было множество подъемщиков, холостых рабочих, бездомных, заезжих людей. Большей частью они кормились в артелях, отпускающих зачастую недоброкачественную пищу, так что многие предпочитали сухоедение, вредно отзывающееся на их работе и на здоровье. И вот тогда я задумала народную столовую, в которой за малую плату рабочий получал бы здоровый, свежий стол, горячие кушанье, где мог бы обогреться и отдохнуть. Я и понятия не имела об организации народных столовых. Но как-то зимой, в бытность мою в Петербурге, я разговаривала с женой градоначальника, у которой был большой опыт в этом деле, так как она заведовала несколькими столовыми на Васильевском острове. Узнавши, что я интересуюсь этим, она пригласила меня посетить такую столовую и там показала мне все устройство и дала очень подробные и полезные разъяснения. Когда же я сказала, что собираюсь тоже устраивать такую столовую, она рекомендовала мне свою заведующую, личность очень опытную. Надо было завести все необходимое. Кухню, ледники, помещение для заведующей, ее помощницы. Выстроив специальное здание для этой цели, я предложила устроить в нем дежурство с тем, чтобы контролировать заведующих. Тут мне очень пригодились некоторые заводские дамы. Перед открытием столовой я объехала всех знакомых, прося их помочь мне в этой задаче, предлагая им установить очередное дежурство по две на каждую неделю, чтобы следить за доброкачественностью провизии и добросовестностью отпускаемых порций. В день открытия был торжественно отслужен молебен милым симпатичным отцом Михаилом Азбукиным, после чего мне рабочими была поднесена икона Богоматери. Рабочие входили в столовую сначала робко, поодиночке, а потом, расхрабрившись, вваливались толпами и усаживались за трапезу, предлагаемую в этот день бесплатно. В присутствии всего заводского персонала с женами им пришлось подать пример. Народу было много, и надо было как можно скорее обслуживать гостей, рук не хватало. И тогда я, засучив рукава моего платья, принялась за дело сама и стала подавать гостям кушанье, носясь из кухни в столовую с чашками, наполненными щами и кашей. Следуя моему примеру, мои помощницы дружно мне помогали. Эту столовую я впоследствии передала благотворительному обществу, почти в то же время основанной. Такая небольшая заметка, небольшое воспоминание из книги Марии Клавдиевны Денишевой, которая говорит об этом как о рядовом событии в ее жизни. Вот чем она могла, как она могла, как она видела, так она и помогала, так она отдавала свое сердце, частичку своей души. И мы бы, наверное, так об этом и не узнали, если бы вот не ее замечательные воспоминания.
В народе говорят, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Милостивому человеку и Бог подает. Об этом есть мудрая притча. Пришел как-то в одно село старичок-странник. Стал он ходить по дворам и просить милостыню. Постучался в один дом. Сердобольная хозяйка вынесла страннику и теплую одежду, и утварь, и еду. Все давала, чтобы он не попросил. Постучался в другой дом. А там жадная хозяйка. Дала ему только дырявый платок, да поскорее дверь перед носом захлопнула. Только ушел старичок-странник, как случился в том селе страшный пожар. Все до одного дома сгорели, и люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в село, и каждому вернул все, что они ему дали. Первой хозяйке все ее добро отдал, а жадной достался только ее дырявый, как решето, платок. Не так ли и Бог когда-нибудь всех нас рассудит? Другой не менее важной страницей в летописи русской благотворительности является попечительство о народной трезвости.
Во все времена это было особой заботой и важным делом для общества. Особенно во второй половине XIX века. Возможно, связано это было с тем, что Россия все больше становилась промышленно-индустриальным государством, все меньше людей оставалось в деревнях, создавались огромные города, люди стали переселяться в города. Ну и вот, возможно, к винопитию страсть, она этим и была обусловлена. Надо сказать, что уставы всех существующих тогда обществ трезвости, они были абсолютно одинаковыми. В них провозглашалось одно – противодействие чрезмерному употреблению спиртных напитков посредством хорошего примера членов общества трезвости, распространение здравых понятий о вреде пьянства. И каким образом общество трезвости могло повлиять на умы людей? Они видели свое влияние в следующем. Они создавали читальни, чайные, библиотеки, распространяли книги, афиши, устраивали беседы, гуляния. То есть делали все, чтобы каким-то образом заинтересовать подверженного винопитию человека.
Общества трезвости были светские и церковные. В одной из проповедей священник Василий Топорков говорил: «Как обидно за пьющих спиртные напитки! Желая доставить себе вкусовое удовольствие, они не ведают, что алкоголь является ядом, по силе своего действия превосходящей все яды. Пьянство – альфа и омега человеческого заблуждения и гибели. Оно подрывает экономическую, умственную и нравственные стороны жизни, порождает бедность. Целые общества и народы, охваченные последствиями этого порока, бедствуют и преждевременно умирают. Ничто так не унижает человека, как пьянство, и ничто его так не возвышает, как трезвая жизнь». Духовенство стремилось не только показать людям, что они идут к гибели, предаваясь винопитию, но и указать им путь спасения, их истинный идеал. С христианской мудростью и кротостью священнослужители объясняли прихожанам, как вырваться из этой опасной пропасти и не впасть в отчаяние, а жить счастливой, трезвой жизнью.
Забота о старости, она важна для каждого из нас. Потому что пока мы молоды, пока мы здоровы, пока мы сильны, бодры духом, пока нас не обременяют болезни, нам все видится в радостном и ярком свете. Но старости не избежит никто, и хотелось бы, чтобы она была наполнена любовью близких, заботой близких. Ну а уж если так случилось, что близких и родных у человека уже нет, то чтобы со стороны общества ему было оказано вот это почтение, вот это уважение и вот эта забота. И вот в России 19 века презрение к старости – это совершенно особая страница. Страница очень интересная. Практически вся написанная официальным таким языком, потому что в воспоминаниях мало что можно найти. Как правило, это официальные документы обществ, которые занимались заботой и попечительством пожилых людей.
Старость – печальная осенняя пора человеческой жизни. Если встречать ее приходится в одиночестве и обремененным болезнями, помощь ближнего становится необходимой. Нуждавшиеся в помощи одинокие и немощные старики и инвалиды получали ее от различных обществ, ведомств и государственных учреждений.
В Москве было 12 убежищ для престарелых женщин, которые содержали городские попечительства о бедных. Вот как в брошюре, которая описывала их деятельность, рассказывается о конкретных судьбах тех женщин, которые оказывались в этих учреждениях. Кому помогают городские попечительства? Вопрос, который нередко задают себе лица, к которым обращаются сотрудники за членскими взносами. Прочтите несколько историй о судьбах таких женщин, и вам все станет понятно. 1214. Совсем больная, еле ноги таскающая Ф. Было время, отличалась энергией. Родилась крепостной, да не захотела крепостной остаться, выкупилась. Отпустил ее барин за 50 рублей. Стала Ф мещанкой, стала в людях жить. Побывала в горничных, в прачках, получала 3-4 рубля в месяц. Могла бы получать больше, да неграмотно. 4 года назад упала с лестницы, расшибла себе руки, работать больше не могла. С этих пор и бедствует. Может только чулки вязать. Этим и кормилась до последнего времени. А тут еще старость подкралась. Ноги плохи стали. Вот когда читаешь эти скорбные листы, на которых такими немножко рваными, короткими фразами описывается судьба человека, нелегкая его жизнь, но за которой стоят и страдания, и боль, и переживания, то понимаешь, насколько важным является попечение о старости, забота о старости.
Условия в большинстве приютов были весьма аскетичными. Но здесь старики получали не только кровь, пищу и самый необходимый уход, но, быть может, самое главное, не оставались одинокими, брошенными один на один со своими бедами. Еще одна страница русского милосердия – это помощь во время войны.
Во время войны ужаснее сложно себе что-то представить. В наибольшей степени раскрывается душа человека, способная помогать другому. А история нашего государства – это история непрерывных войн, особенно начало 20 века. Сначала это русско-японское вооруженное противоборство, затем Балканские войны и, наконец, Первая мировая война. И для того, чтобы служить во время вот тяжелых испытаний, в основном привлекались, конечно, женщины, потому что мужчины с оружием в руках защищали свою родину, а женщины, чем могли, как могли, выполняли свои обязанности, как сестры милосердия, причем сестрами милосердия могли быть и простые крестьянки, и великие княгини. Не было знаков различия, особенно социальных, никаких. Все вместе, одним миром, как такой сжатый кулак, могли вот противостоять врагу.
«Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования», — говорил великий Достоевский. «Есть в мире множество людей, жизнью своей, подтверждающих эту истину». Такими людьми, с добрыми, милыми сердцами, были великие княжны Ольга и Татьяна Романовы. Вот как вспоминает об этом одна из приближенных царской семьи. «С горячим восхищением и уважением смотрели все в первые дни войны на женщин в белых косынках, с крестами на груди. Все чаще и многочисленнее мелькали эти косынки на улицах и в домах. И вот в таких же косынках сестер милосердия увидела я старших великих княжон в мой первый приезд в царское село после объявления войны. Полтора года тому назад я оставила их еще беспечными веселыми девочками. И вдруг увидела совершенно выросших молодых девушек. Я была поражена переменой в них произошедшей. Больше всего меня поразило сосредоточенное углубленное выражение их немного похудевших и побледневших лиц. В их глазах было совсем новое выражение. Я поняла, что со дня войны для них началась новая жизнь. Весь день великих княжон был посвящен раненым. Им они отдавали всю любовь, всю ласку и заботу своих богатых любовью и отзывчивостью душ. Жизнь раненых стала их жизнью. Над ними они склонялись с глубокой любовью и нежностью. У их изголовий проливали слезы сострадания. Из-за них часто не спали ночей. Смертью кого-либо из них глубоко огорчались. Выздоровлению радовались со всей силой своих впечатлительных душ. Не было ни одного солдата и офицера в их лазаретах, который не был бы ими обласкан и ободрен. Выписываясь из лазарета, каждый раненый уносил с собой какой-нибудь подарок, данный ему на память от всего сердца. Каждый увозил с собой самое светлое, самое радостное воспоминание о княжнах. Много времени спустя, уже после революции, я встречала солдат и офицеров, лежавших в царскосельских лазаретах, и каждый раз видела, как при воспоминаниях о великих княжнах озарялись их лица, как бы забывались пережитые муки и как светло воскрешались в их памяти те дни, когда над ними заботливо и нежно склонялись великие княжны. Младшие великие княжны, Мария и Анастасия, были слишком молоды, чтобы работать в лазарете, но и они не остались в стороне от дел милосердия, занимаясь шитьем белья для солдат и их семей, приготовлением бинтов и корпии, постоянно навещая раненых и щедро даря им свое участие, делясь всегдашней веселостью и жизнерадостностью. Они играли с ранеными в разные игры или просто разговаривали, и это имело не менее благотворное влияние, чем различные лекарства и процедуры.
Сестра милосердия – это ведь не только тот человек, который врачует раны. это и тот человек, который врачует раненую душу. Потому что те испытания, которые выпадают на долю воина во время войны, вот душевные потрясения, они огромны, и, наверное, не найти слов, которые позволили бы их описать. И именно сестра милосердия своими нежными руками, своими ласковыми речами, своим тихим взглядом врачует вот эти душевные раны, которые, может быть, гораздо глубже, гораздо больнее, чем раны телесные.
Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра. Напишите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую каску из Львова я в подарок ему берегу. Несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду здоров. Отцу напишите отдельно,
что полег весна, что блесный полк, в грудь на вылет я ранен смертельно, выполняя свой воинский долг. Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра.
Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра.
Их служение на поле боя, оно было настолько вот наполнено каким-то высоким христианским смыслом, что очень трудно его словами описать, очень трудно его словами выразить, потому что ну, действительно, вот глубокое, настоящее, искреннее чувство, оно очень молчаливо. И за словами здесь стоят дела, и они красноречивее многих-многих слов. Во время войны 1914 года, Первой мировой войны, повсеместно стали открываться всевозможные благотворительные общества, которые помогали раненым, обездоленным, в общем, всем, кто каким-то образом пострадал во время Первой мировой войны. И множество лазаретов было, причем они открывались во дворцах, они открывались в зданиях синода, они открывались частными лицами. То есть все, кто мог помочь, он, не задумываясь, вносил свою лепту. И специальный комитет, который был создан великой княжной Татьяной Николаевной для помощи беженцам, например, обеспечивал их жильем, помогал найти работу. Его называли Татьянинским комитетом. Этот Татьянинский комитет повсеместно организовывал сборы на нужды пострадавших от военных действий. И этот сбор носил название «Ковш зерна нового урожая». Опять-таки, вот как могли, что могли, то и делали.
Татьянинским комитетом был открыт ремесленный дом-убежище для инвалидов. В нем были открыты разнообразные мастерские – сапожная, портняжная, шапошная, трикотажная, игрушечная, шорная, в которых трудились женщины разных сословий. В армию шли многочисленные посылки с вещами, провиантом и подарками. Очень верно отразили чувства многих русских женщин того времени строки Щепкина и Куперника.
«Выводя свою ровную строчку, просижу я всю ночь напролет, всю-то долгую зимнюю ночку сон усталых очей не сомкнет. Вот уж скоро работа готова, уж немного осталось и мне. Ах, кому ты придешься обнова на далекой, на страшной войне? Сколько женщин от края до края наклоняются нынче к шитью, и дрожит в них душа, замирая, любимых, далеких, в бою. Сколько молят в тоске безутешной, как и я, на Великой Руси. Боже, милостив буди мне, грешной, моего дорогого, спаси». Вот независимо от сословных различий, женщины по всей России, кто шил, кто вязал, кто вносил денежные средства, но помогали всем миром. И вот не случайно, давно уже подмечена такая особенность, что войну выигрывает весь народ. И вот именно наша такая национальная черта объединяться в лихую годину, она позволяет преодолевать трудности, преодолевать все-все испытания. А женщины играют в этом смысле такую незаметную, но очень важную роль.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.